Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. Это программа «Персонально ваш». Сегодня в гостях у нас Григорий Баженов, экономист и автор блога об экономике и экономической науке «Fury Drops». Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Первая тема, с которой мне было бы интересно начать, я думаю, что нашим зрителям и слушателям было бы интересно послушать, это ситуация в Оренбургской области. Ну, понятное дело, не с точки зрения дамбы, не с точки зрения того, что там происходит экологической, но с точки зрения экономики, потому что жители очень недовольны, им обещают какие-то маленькие выплаты, им говорят, что дамба должна была все сдержать, но по итогу на нее выделили какие-то маленькие деньги, и почему-то вот она получилась такая слабая. Как работают такие механизмы в регионах? Кто должен оплачивать компенсации? Откуда должны на это идти деньги? Кто должен следить за состоянием дамбы? Вот это хотелось бы выяснить.
Понимаете, вообще говоря, бюджетная система России — это такой очень долгий и отдельный разговор. Потому что, с одной стороны, когда возникает какое-то стрессовое событие, да, или какая-то стрессовая ситуация, то очень часто все косяки, они идут в сторону регионов. С другой стороны, регионы не обладают какой-то собственной налоговой компетенцией для того, чтобы увеличивать там свои собственные налоговые поступления и каким-то образом существенно конкурировать с другими регионами за, соответственно, активность экономическую, ну, в отношении там привлечения тех же самых компаний, да, которые должны размещать там свои собственные офисы, платить налог на прибыль или платить там тот же самый НДФЛ и так далее, или поднять там ставки, или опустить ставки в части там акциза на топливо и так далее. Соответственно, получить какие-то профильные средства для соответствующих трат. И сама по себе система, она такова, что любой регион, он находится в достаточно существенной зависимости от федерального центра, от трансфертов из федерального бюджета в региональный бюджет, и то же самое касается муниципального уровня. И при этом сама по себе система, она скорее имеет такой, знаете, выраженный политэкономический аспект, который заключается в том, что, ну, те же самые там дорожные, например, фонды, они распределяются таким образом, что лучше тем регионам, которые проявляют наибольшую лояльность. Короче говоря, та самая вертикаль власти, которая выстраивалась в нулевые годы, она достаточно активно себя проявляет, в том числе и в отношении там бюджетных расходов и, соответственно, бюджетного планирования, в том числе и в части регионов. То есть это такая достаточно эффективная с точки зрения политической системы удавка, да, которая позволяет все удерживать на плаву. Естественно, тем регионам, которые не могут там обуздать какие-то протестные настроения, или тем регионам, которые не могут дать нужный результат на выборах, перепадает меньше. И поэтому, естественно, на региональном уровне стремятся достичь такой максимальной лояльности, а в случае чего все равно там различного рода огрехи будут спущены именно на региональный уровень.
То есть, получается, вот я был хорошим мальчиком и с Силуановым в бане парился, у меня в бюджете все прекрасно. Или там я Рамзан Кадыров. А если ты просто какой-то регион, который живет своей жизнью, то и денег ты нормальных не получишь.
Там не совсем, конечно, про баню речь. Там речь идет, в первую очередь, про обеспечение соответствующих результатов тогда, когда это нужно. Ну, то есть речь идет про электоральные циклы, соответственно, да, и удержание лидирующей роли соответствующих политических игроков, поддержание соответствующего уровня имиджа, соответственно, федерального центра и так далее. И если у тебя все это получается делать, ну, и плюс ко всему потребности тоже, конечно, учитывают. Здесь нельзя говорить, что совсем не учитываются потребности регионов. Но, тем не менее, если у тебя есть там выраженные потребности, и при этом ты обеспечиваешь тот результат, который требуется федеральному центру, то у тебя все будет хорошо, все будет в порядке. Если ты, соответственно, этого не обеспечиваешь, возникают проблемы и сложности. Я говорю, что это отдельная, очень большая тема, именно потому, что сама по себе система создана для того, чтобы держать все это дело под контролем.
Хорошо, тогда вопрос, а кто выплачивает компенсации? Вот сейчас куча людей остались без жилья. Кто должен им обеспечить выплаты?
Я думаю, что это будет возложено на региональные бюджеты, но при появлении там дефицита будет соответствующий трансфер из федерального бюджета, как это обычно и бывает.
Просто получается занятная ситуация. С одной стороны, мы видим теракт в Крокус-Сити-Холле, где, да, много пострадавших, много погибших, и люди, какие-то бизнесмены закрывают им кредиты, им выплачиваются огромные деньги. А с другой стороны, вот местные власти не уследили. Прорыв дамбы, куча домов затоплена. Люди, которые строили свою жизнь, вряд ли там живут какие-то богатые люди, которые могут позволить себе просто с нуля отстроить быт. Они лишаются домов, и им говорят, ну вот вы получите какой-то там, сколько изначально было, 10 тысяч компенсации, ну, может быть, мы вам увеличим, потом разберемся, а вы, главное, сейчас не шумите. И как-то это странно все выглядит.
Ну, я не думаю, что это выглядит странно с точки зрения того, какая архитектура сама по себе бюджетной системы у нас имеет место. Вот, понятное дело, что у регионов просто отсутствуют какие-либо рычаги для того, чтобы там финансировать какие-то собственные инициативы, собственные расходы. Они очень сильно зависят от целевых федеральных программ, от трансфертов со стороны федерального бюджета. У нас достаточно мало регионов, которые выступают в качестве доноров, и очень много регионов, которые являются дотационными, поэтому в целом вся эта система так и работает. Другое дело, что, быть может, будет организован на федеральном уровне какой-нибудь целевой сбор, который будет распределяться в пользу пострадавших от паводка. Мы нечто похожее наблюдали несколько лет назад, если помните, когда тоже стихия разбушевалась, и, соответственно, был даже сбор и двухдневный или однодневный марафон на Первом канале, когда со всей России собирали средства на помощь. То есть я думаю, что нечто похожее мы можем увидеть в ближайшие дни. Почему нет? Но я этого не исключаю, во всяком случае.
Ну, со всей России, конечно, замечательно, но вроде как у нас федеральный бюджет для этого есть. Вроде как он должен заботиться о гражданах.
Я говорю, что, скорее всего, федеральный трансфер с федерального бюджета будет, но как бы ответственность будет возложена на региональные органы власти. Этот трансфер будет закрывать просто бюджетный дефицит. Опять же, это все подвязывается под общую логику выстраивания бюджетной системы, в рамках которой регионы должны быть в значительной степени подотчетные, соответственно, федеральному центру. Я не главный специалист в России по нашей бюджетной политике, но, тем не менее, в части, там, например, тех же самых дорожных фондов могу очень прозрачно, скажем так, засвидетельствовать, что очень многое зависит от того, какой у вас регион с точки зрения, с одной стороны, потребностей, с другой, с точки зрения выполнения соответствующих результатов. И дорожные фонды, они имеют свои собственные пропорции распределения и, соответственно, как бы регионы не очень заинтересованы в том, чтобы показывать результат, который противоречит федеральному центру. Я думаю, что похожая логика распространяется и в отношении других расходов и доходов.
А на ваш взгляд, как лучше было бы распределять бюджет, в принципе, выстроить эту систему, чтобы, ну не знаю, не было таких проблем?
Ну, естественно, для того, чтобы у нас в целом система работала, регионы работали более автономно, у регионов, вообще говоря, должны быть определенные налоговые компетенции. Соответственно, они должны иметь возможность менять ставки налога в отношении большего количества налогов, а не только тех налогов, которые на сегодняшний день определяются на региональном уровне. Во всяком случае, можно продумать какую-то систему разбиения ставки на там, федеральную часть, региональную часть. Можно посмотреть в качестве примера на Соединенные Штаты Америки, они в этом отношении интересны. Понятное дело, что там далеко не все является оптимальным, и то, что следует слепо заимствовать, да, но тем не менее, там тот же самый акциз, например, на топливо, он есть федеральная часть, а эта ставка не меняется, ее платят все штаты в одинаковой степени, но в то же самое время есть и акциз на уровне штата, и он очень сильно зависит, с одной стороны, от предпочтений жителей региона, с другой стороны, от того, в какой климатической зоне и в каких географических условиях находятся регионы, соответственно, в высокой или низкой нужда топливе, насколько вообще говоря, автомобили это важное средство передвижения и даже в каком-то смысле существования. Поэтому мы там, например, наблюдаем очень низкий акциз штата и в целом получается общий акциз на Аляске, где, ну, вполне естественно, автомобиль это очень важное средство не только передвижения, но и, скажем так, средство нормального комфортного функционирования в таких условиях, где плотность населения невелика, где до ближайшего там магазина можно далеко ехать и так далее. Да? С другой стороны, мы видим высокие налоги где-нибудь в Калифорнии, где есть явные выраженные предпочтения в части там, экологичности и так далее и тому подобное. Мне представляется, что нужно искать именно такой баланс, когда у нас, соответственно, с одной стороны, у регионов есть определенные налоговые компетенции, а с другой стороны, есть какая-то федеральная обязательная компонента, которая идет на финансирование соответствующих федеральных программ. Ну вот просто даже в отношении того же самого топлива. Регионы же разные. Есть регионы, где важнее, чтобы цена была низкой. дорожкой, например. А есть регионы, где важнее дороги построить и обновить. И региональные органы власти будут говорить о том, что да, мы повысим ставку акциза на топливо, у вас топливо будет чуть подороже, чем в других регионах, но зато мы отремонтируем там дороги в течение ближайшего там электорального цикла. И здесь уже у нас начинается политика, понимаете? Когда у вас, в общем-то, нет возможности менять ставки или очень узкая очень узкий диапазон возможностей такой, да, потому что что там, транспортный налог, земельный налог, да, но это же смешно просто говорить о том, что это может каким-то образом активно привлечь соответствующих экономических агентов или там сделать там какую-то важную политическую программу на обнуление транспортного налога в регионе, да, а тут это вполне можно было бы, но это не в интересах той системы, которая выстроена, эта система стабильна, но она не ориентирована на то, чтобы даже локально возникали какие-то очаги полноценной политики.
Раз мы заговорили уже о топливе, я прочитала, что доходы России от нефти и газа вернулись к досанкционному уровню. Как?
Ну как? Во-первых, мы должны понимать, что у нас, в принципе, сами по себе физические объемы экспорта не упали, а при этом цены увеличились. Плюс ко всему еще изменился расчет в части НДПИ. Теперь уже у нас идет расчет в отношении фактических цен. И все это, в конце концов, положительно сказалось на общем объеме сборов в части нефтегазовых налогов. Кроме того, у нас выросли и не нефтегазовые поступления в бюджет. И в целом март там в профицит даже вышли из-за этого. Общий дефицит бюджета, ну накопленный, скажем так, за квартал, он существенным образом снизился. То, что мы видим, говорит о том, что в целом вот эти вот все прокси-индексы, в частности, там индексы деловой активности, да, или там ожидания потребителей, они показывают реальность, реальность, в которой люди сейчас готовы тратить, реальность, в которой бизнес ожидает дальнейшего расширения расходов, бизнес ожидает дальнейшего увеличения экономической активности и так далее. То есть в целом рост как раз не нефтегазовых доходов, в том числе и НДС, говорит нам именно об этом. Ну, почему сборы НДС увеличиваются? С одной стороны, потому что цены возросли, ну, потому что, понятно, да, у вас 20% от выросших цен будет увеличиваться с точки зрения валовых поступлений. Но, с другой стороны, траты должны увеличиваться для того, чтобы существенным образом увеличить соответствующие поступления от налогов. Поэтому здесь и то, и другое играет важную роль. Ну, то есть, в целом, если говорить про пополнение бюджетов, здесь, как я уже сказал, с одной стороны, изменение правил формирования налоговых ставок и, соответственно, уплаты НДПИ. С другой стороны, хорошая международная конъюнктура в этом плане, потому что физический объем удалось перенаправить, а в основном выражения цены по-прежнему достаточно высоки. Даже если какая-то страна соблюдает так называемый потолок, все равно это достаточно высокий уровень, скажем так, по реализации нефти. Но таких стран на самом деле практически нет. В основном те страны, куда поставляют, они не соблюдают потолок, и, соответственно, мы не видим здесь какого-то падения и провисания в рамках поступления. Ну и плюс ко всему, вот опять же, я вот говорю про НДПИ, почему говорю, что это важно, да, что изменился порядок расчета. Потому что у нас же с 2014 года очень активно идет политика в части того, чтобы перенаправить налоговые доходы с экспорта на, соответственно, добычу и там внутренние процессы. То есть то, что вы в большей степени можете контролировать. Понятное дело, что и там тоже сидит цена, и чем выше цена, и, соответственно, чем мягче курс, тем больше будет соответствующая ставка по НДПИ для каждого, соответственно, месторождения. Это все увеличивает поставки, а поступления в бюджеты. Вот. Но плюс ко всему и в отношении там экспорта тоже все неплохо. Падения какого-то серьезного не испытывает экономика России. Мы этого не видим. Я имею в виду вот именно в части нефтегазового сектора.
А как влияют на эти доходы атаки на НПЗ и, в принципе, на ситуацию с топливом в России? Потому что Соединенные Штаты, например, очень обеспокоены тем, что Украина атакует российские НПЗ.
Да, ну, во всяком случае, мы об этом слышим, да, прямых заявлений нету, но вот, как бы, мы об этом слышим. Правда, вот, последняя новость буквально недавно была, да, по-моему, она 10 или 11 апреля имела место, то, что Пентагон просит Украину не атаковать российские НПЗ. Смотрите, тут следующее. Значит, во-первых, нужно понимать, что, в принципе, с реализацией нефтепродуктов, как экспорта, так и на внутреннем рынке, государство получает достаточно мало налогов. В отношении экспорта, так там вообще обнулены налоговые пошлины, вот, экспортные пошлины, соответственно, здесь нет никаких доходов. В отношении внутреннего рынка речь идет про акцизы, и поэтому
поэтому, в общем-то, без разницы. Ну, и здесь надо понимать, что как бы общий объем производства, он как бы увеличивает вот эти все акцизные поступления. Но у нас существуют, во-первых, демпферные выплаты, которые существенным образом занижают эти акцизные поступления. Они существуют, ну, активно выплачиваются с 2019 года, поэтому уже к этому более-менее привыкли. Более того, существует еще и обратный акциз на нефтяное сырье. Это то, что должно стимулировать инвестиции в модернизацию НПЗ. Поэтому именно в части доходов бюджета относительно нефтепереработки здесь, в принципе, какой-то существенный урон предполагать очень сложно. Другое дело, что это может косвенным образом сказываться на ценовой конъюнктуре внутри России и в том числе может отчасти сказываться на мировом энергобалансе, если у нас, например, сильно упадет экспорт того же самого дизеля. По бензинам вряд ли следует здесь вообще говорить о каких-то существенных переживаниях, но, может быть, если говорить о, например, прямогонном бензине и о каких-нибудь тех же самых темных нефтепродуктах, то есть в целом тех нефтепродуктов, которые являются преимущественно экспортными, там, например, в России, да, они идут не на внутренний рынок. И, естественно, если их изымают из мирового энергобаланса, увеличивается то, что, ну, в нефтегазовом секторе называют крэк-спредами, это разница между ценой нефти и ценой нефтепродукта, соответственно. И, конечно, это является там дополнительным давлением на мировую экономику. Если говорить уже непосредственно о российской экономике, то тут все поинтереснее будет, оно все не так однозначно, не так все просто. В целом у нас по производству и бензина, и дизельного топлива наблюдается профицит. То есть мы производим больше, чем нам самим нужно для внутреннего потребления. Он отличается по бензинам и дизелю. По бензинам речь идет о том, что 86-90% от общего объема произведенного продукта идет на внутренний рынок, остальное на экспорт. По дизельному топливу речь идет о пропорциях 50 на 50, 60 на 40. Ну, там, в зависимости от года, вот там динамики спроса и так далее. Ну вот примерно пропорции себе можно представить, да. Соответственно, у нас и по бензинам, и по дизельному топливу существует то, что мы можем назвать профицитом мощностей. Иными словами, даже если у нас часть мощностей выпадает, мы можем заместить это самостоятельно посредством того, что у нас существуют те мощности, которые используются сугубо для, соответственно, экспортных поставок. Ну, то есть производство продукта, который идет на экспорт. Вот. Но есть кое-какие проблемы и сложности. Они заключаются в том, что у нас инфраструктура нефтепродуктообеспечения, она очень неравномерно развита в стране, и, соответственно, ключевые НПЗ, которые могут подвергнуться атакам и у которых, например, временно упадут мощности, не смогут снабжать те регионы, которые они традиционно снабжали. Соответственно, либо для того, чтобы воздействовать еще свободные мощности в этом регионе, придется активизировать железнодорожные или там прочие транспортные перевозки по доставке, либо прямогонного, например, бензина для дальнейшей переработки, либо, соответственно, придется просто-напросто поставлять топливо в регион, возникают проблемы, связанные с ограничениями по железнодорожной поставке. И это может носить существенную напряженность и приводить к определенным локальным дефицитам. Пока не создается впечатление, что такая ситуация уже достигнута, просто по той причине, что да, когда были интенсивные атаки на НПЗ российские, вот беспилотников, это как раз имело место в марте, да, мы видели в том числе на бирже существенное увеличение цен на нефтепродукты, но мне, и тогда казалось, я об этом, собственно, и говорил, что это все повышение, которое сильно завязано на ожиданиях. То есть фактически еще у нас как бы меньше сделок и меньше продаж не стало. Более того, если мы посмотрим там, месяц к месяцу, цепной индекс, например, февраль к марту, или посмотрим март к марту 2023 года, 2024 к 2023 году, мы видим, что увеличиваются объемы торгов, в том числе и биржевых, сделок становится больше, да? А цена растет. Это нам говорит о том, что здесь очень серьезным образом играет роль ожиданий. То есть рынок не понимал, что будет, насколько большие мощности выпадут. Быть может, дальше нам стоит ожидать очень существенного, очень большого роста цен, потому что возникнут проблемы в части снабжения внутреннего рынка топливом. Да? Быть может, возникнут проблемы, связанные с тем, как будут ремонтировать эти НПЗ, насколько быстро будут вводить имеющиеся установки в действие, да? Ну, потому что они были повреждены атаками беспилотников. И вот этот ценовой шаг, он был преимущественно связан с ожиданиями. Однако После того, как упала интенсивность этих атак, после того, как выяснилось, что ряд НПЗ уже обратно введены в работу, цены снова пошли вниз, и сейчас роста цен на бирже не наблюдается. При этом и со сделками, с их объемами все более-менее нормально. Поэтому пока что я вот не ожидаю, что будут какие-то ценовые сложности в части вот как раз внутреннего российского топливного рынка.
Я вот все понять не могу, почему западные страны вводят потолки ценовые на российскую нефть, вроде как какие-то ограничения, санкции, а доходы все равно растут.
Ну, понимаете, дело в том, что сами по себе потолки, они могут работать только лишь при одном условии. Если у вас все потребители, да, нефти, в первую очередь, в данном случае речь идет о ценовом потолке на нефть, они будут действовать как некая единая сила или занимать очень большую долю в отношении потребления, соответственно, эти объемы не будет возможности куда-то перенаправить. Но в отношении как раз-таки стороны спроса это не так. То есть здесь не идет речи о том, что все страны, которые согласны, соответственно, вводить этот самый потолок, занимают очень ощутимую, грандиозную долю на этом самом рынке. Именно поэтому этот потолок не работает, потому что нет общей координации в отношении потребителей. То есть если бы это был не только там, некоторые страны Европы, да, если бы это было не только Соединенные Штаты Америки, не только там, условно Япония, но это был бы еще и Китай, вот тогда бы это было бы дееспособно. Но у нас есть Китай и Индия, которые вполне себе потребляют, соответственно, российские нефти, российскую нефть, российские нефтепродукты. А значит, в общем-то, здесь вот эти все потолки просто не работают. То есть, понимаете, любой картель дееспособен ровно хоть со стороны спроса, хоть со стороны предложения, дееспособен ровно до тех пор, пока участники этого картеля соблюдают те условия, о которых они договорились. Но если у вас, с одной стороны, не все участники, которые об этом вроде бы как договаривались, да, входят в этот самый картель, и если плюс ко всему существуют еще и штрейкбрейкеры, которые изначально эти договоренности нарушают, это не работает. И мне кажется же, что с самого начала эксперты по нефтегазовому рынку сразу же говорили, что потолок не будет работать, и это просто изначальная мертворожденная мера.
А зачем она тогда вообще была нужна? Просто для того, чтобы предъявить своим избирателям, вот мы работаем, мы стараемся?
Вы знаете, я полагаю, что во многом это так и есть. Ну, то есть, мне кажется, что мы должны не забывать о том, что помимо чисто экономической логики, есть еще и политэкономическая логика, когда вы вынуждены что-то делать и не всегда можете сделать что-то дееспособное, но тем не менее можете отчитаться о том, что вы это выполнили. Плюс ко всему существуют там свои собственные группы интересов, которые тоже могут быть заинтересованы в каких-то там потолках или мерах ограничивающих, потому что у них есть соответствующие ресурсы, так или иначе этим пользоваться, извлекать отсюда коммерческий доход. Далеко не все нам видно, что-то нам совсем не видно, но это же не означает, что этого совершенно нет, не может это себя никак проявлять. Например, как, знаете, с санкциями против России, да, вот, которые были введены, можно уже сейчас думать о том, ну, почему бы и не думать об этом просто, хотя бы по этой причине, что когда-то в перспективе там, их можно будет попытаться как-то снимать. Да? И даже если, в общем-то, это действительно будет более-менее проактивное и осмысленное обсуждение, да, и все будут понимать, что можно и снять, а почему бы и нет, этому может найти существенное сопротивление, несмотря на то, что уже необходимости, например, в этих санкциях не будет, а ущерб, например, собственной национальной экономике будет. Почему? Потому что если наш санкционный режим является длительным по времени, да, по своему функционированию, значит, под него выделяются соответствующие бюджеты для того, чтобы его обеспечивать и обслуживать. Значит, появляются люди, которые непосредственно этим заняты. Значит, возникает там определенные бюрократические прослойки, возникают заинтересованные лица, возникают в том числе и публичные лица, которые отстаивают интересы этих самых заинтересованных лиц. Кто-то получает какой-нибудь рентный доход в рамках этих процессов, как раз-таки потому, что он может помогать им обходить эти санкции и так далее. Да? И вот такие группы, они могут очень сильно затруднять снятие подобных решений. Почему, если в отношении снятия мы эту логику допускаем, мы не допускаем схожих логик в отношении соответственно введения этих или мер. Да вполне можем это допустить. Я говорить определенно здесь не могу, ну, потому что мне очень многое неизвестно, да? Но допускаю, что вполне себе именно вот такой вот политэкономический аспект здесь существует, и он важен.
Хочу еще с вами про миграционную политику российскую поговорить. Во-первых, после терактов в Крокусе, разумеется, поднялась волна неодобрительного отношения к мигрантам и призывов от разных, так сказать, идеологов всех прогнать. Вот прогоним мигрантов. Они мало того, что у нас тут беспорядки устраивают, преступность от них большая, так еще и нашим русским парням не дают деньги зарабатывать, потому что все заполонили своим дешевым трудом. Ну и у вас в канале был довольно интересный материал на эту тему. Хочется подробнее об этом поговорить. Вот тактика «выгоним всех мигрантов и заживем тогда». Она... Почему она не работает?
Смотрите, дело заключается в том, что сама по себе экономика, она, современная экономика, испытывает потребность подпитки рабочей силы. Далеко не всегда экономика может себя подпитывать с точки зрения рабочей силы за счет там, собственного демографического ресурса. Во-первых, мы сегодня с вами сталкиваемся и наблюдаем феномены стареющих экономик. То есть это экономики, где средний возраст повышается из-за того, что ожидаемая продолжительность жизни, например, высока, да, смертность при этом является достаточно низкой, в том числе и в возрастных категориях, а при этом рождаемость сильно упала. Отсюда получается так, что у нас новые молодые люди просто не замещают как бы ту рабочую силу, которая выходит, условно говоря, на пенсию. Соответственно, на них там накладываются повышенные социальные обязательства для того, чтобы и дальше там выплачивать пенсии, соблюдать тот самый режим социального страхования, который имел место раньше и так далее. Это очень актуальная проблема, далеко не только в России, она актуальна во многих странах сегодняшних. Речь идет и о Европе, речь идет и особенно о стареющих экономиках Азии. Япония здесь очень большой, такой яркий пример. Здесь Южная Корея очень яркий пример. И в Южной Корее, и в Японии пытаются с одной стороны проводить определенные политику, которая нацелена на стимулирование рождаемости. Да и в Сингапуре тоже такая же история есть. Тут интересно, знаете, что Южная Корея, что Сингапур, что Китай. Ну, про Китай это более известно, про, например, Южную Корею и Сингапур это менее известно. Проводили специфическую демографическую политику, которая была как раз-таки направлена на снижение рождаемости. Потому что рождаемость там была очень высокой, порядка 6 рождений на женщину. Естественно, это не совсем укладывалось в те цели экономического роста и, соответственно, автономности экономической. Ну, в каком можно быть, насколько можно быть автономным в рамках глобальной экономики, да, которые перед собой ставили, соответственно, правительство этих стран и главные правители этих стран, там, Пак Чон Хи и, соответственно, Ли Куан Ю. И проводились политики, которые были направлены на то, чтобы, во-первых, прибегать там, по отношению к сельскому населению, к добровольной стерилизации, или там проводились определенные политики, направленные на то, что одного ребенка достаточно. Так вот, проблема в том, что когда мы фарш провернули в одну сторону, обратно его провернуть через соответствующие стимулирующие меры не очень-то получается. В том же самом Сингапуре учреждена там политика, которая направлена на то, чтобы было 2-3 ребенка. Но особо это не увеличивает рождаемость. Рождаемость продолжает падать. То же самое касается с Южной Кореей. И там Японию возьмите. Там не проводилось специфических демографических политик, но там тоже рождаемость не очень высока. Население при этом стареющее, как я уже сказал. А как бы подпитывать каким-то образом ресурсы экономики надо. А при этом и страна Япония, да, она очень специфическая в том смысле, что она долгое время была закрытой с точки зрения миграции. Сегодня разрабатывается политика, которая очень активно направлена на то, чтобы этих самых мигрантов всячески привлекать. И в том числе, например, есть даже целое направление в рамках там, политики, уже не совсем по миграции, по рабочей силы, называется она Womenomics. Да? Это политика, которая направлена на большую вовлеченность женщин на рынок труда и создание условий, при которых женщины могут, например, своих детей пристроить для того, чтобы за ними кто-то присматривал, чтобы не работать могли, потому что есть определенный баланс в отношении потребностей экономики в рабочей силе, да, и, соответственно, тех людей, которые, в принципе, могут выйти на работу. И бывает, что оно не сходится, и, конечно, одним из решений здесь могут выступать мигранты. Насколько мне известно, в России тоже такая ситуация имеет место, что и, как бы, миграционная рабочая сила необходима для того, чтобы балансировать потребности и возможности экономики. Да, здесь есть определенные эффекты. Эффекты не самые, не обязательно положительные, да. Вот мы можем говорить о том, что с одной стороны, если у нас испытывает страна достаточно активный миграционный приток, это не обязательно сохраняет прежнюю или увеличивает даже производительность труда. А если производительность труда падает, то при том же самом в общем-то, сохранение, например, наценки и конкуренции между фирмами и при том же самом рынке труда, казалось бы, да, у нас могут сильно упасть, там, например, равновесные заработные платы. Это действительно так, потому что производительность снижается, соответственно, с потребностями могут там кое-какие, вернее, с возможностями платить могут меняться соотношения здесь. Ну, просто у вас меньше производительность, меньше создается продукта на единицу работника, значит, и платить могут меньше. Может упасть реальная заработная плата. В номинальном выражении будут, скорее всего, больше платить, но в реальном выражении это совершенно не обязательно так. Вот. Также могут возникнуть определенные эффекты, связанные с безработицей, потому что, опять же, как бы, как правило, если, опять-таки, у нас не меняется производительность, то миграция, она нейтральна для количества занятых и, соответственно, количество безработных. То есть оно примерно, количество занятых вырастет, количество безработных останется таким же, именно абсолютное количество, а уровень безработицы даже сократится. Но, естественно, это пройдет через время. Но это не обязательно так будет, потому что могут возникнуть определенные локальные перебои, опять-таки, снижение производительности может в обратную сторону работать. Или может сложиться, знаете, такая ситуация, при которой переговорная общая сила работников упадет, потому что, ну, например, люди не будут организовываться в какие-то противостоящие фирмам группы, которые будут стремиться отстаивать их интересы, потому что там миграция может сопровождаться ростом так называемых штрейкбрейкеров. Так что здесь возможны такие эффекты. Ну и кроме того, мы не должны забывать о том, что существуют определенные проблемы и сложности в части там, этнической преступности, например. Поэтому, конечно, вопросы там, оптимальной миграционной политики – это правильные вопросы, их нужно задавать, но говорить о том, что там мигранты не нужны, это полная глупость, потому что это один из способов балансировать потребности, возможности в части предоставления необходимого количества работников при имеющихся потребностях экономики.
А можете чуть-чуть подробнее объяснить? Я не очень понимаю. Вы говорите, что когда мигранты занимают рабочие места, уровень безработицы не увеличивается. Почему?
Да, да. Ну, как... Но это имеется в виду, в среднесрочной перспективе это может иметь место. То есть если у нас с вами остается тот же уровень производительности, при изначальном притоке мигрантов у нас упадает реальная заработная плата. Однако, если производительность остается такая же, фирмы будут увеличивать найм и будут его увеличивать вплоть до того объема, который будет как раз-таки оптимален в экономике при имеющихся наценках, то есть при имеющейся конкуренции между фирмами на товарных рынках, при имеющейся конкуренции между работниками и фирмами на, соответственно, рынке труда и так далее. Но это при условии, что у нас остается прежней производительность. Если она та же производительность труда, то мы здесь не увидим негативных эффектов в отношении как раз-таки именно безработицы. В целом, эмпирические исследования во многих странах показывают, что какого-то значимого эффекта на безработицу не существует в рамках именно миграционного притока. Да? Но есть другие же проблемы, не только связанные с безработицей, но как раз-таки именно в отношении экономики понятно, что это дополнительные ресурсы, это ресурсы, которые могут балансировать имеющиеся в настоящий момент потребности и, соответственно, возможность в экономике в этом плане.
Про рынок труда. Мы в предыдущий с вами разговор уже обсуждали эту тему, но сейчас хочется к ней вернуться, потому что, во-первых, Росстат пишет, что нехватка работников на рабочих на трудовом рынке в России наблюдается практически во всех сферах, ну, судя по данным Росстата. Плюс сейчас российский рынок установил два рекорда по занятости и одновременно по дефициту кадров. Почему эта проблема не решается сейчас мигрантами хотя бы?
Но она частично-то решается таким образом. Просто здесь потребность слишком высока для того, чтобы как бы решать ее только таким образом, мне кажется. То есть, ну, в силу того, что это такой теперь, знаете, прямо полноценный синергетический эффект, что он затрагивает практически все отрасли, то возникает такое перетягивание канатов, когда нужно уже не вовлекать дополнительную рабочую силу, которая свободна, да, на рынке труда и, соответственно, еще не является занятой, а приходится уже, соответственно, брать тех работников, которые сегодня и прямо сейчас заняты в других сферах. И за счет этого мы видим, например, определенную тенденцию, ну, нам об этом сообщает, например, индекс роста реальной заработной платы. Мы видим, что реальная заработная плата увеличивается, она растет, и это как раз показатель имеющейся напряженности на рынке труда. Опять же, мы можем видеть, что у нас уровень вакансий в экономике, с точки зрения, если брать там отчетность предприятий, тоже существенным образом увеличилась. Если брать, например, начало 2022 года, то у нас примерно 5% было уровня вакансий, которые имеют место, то сейчас уже практически 7%, то есть очень существенное увеличение. И в целом, как бы, сейчас потребности и, соответственно, возможности экономики неуравновешены, то есть у нас все это выливается, в конце концов, в рост заработной платы, а это является в том числе проинфляционным фактором. То есть тут много параметров, все совсем не просто не так, как нам кажется с точки зрения, знаете, экономики базового уровня. Очень много эффектов, они все сложные, они себя проявляют зачастую единовременно и... Тут надо смотреть на ситуацию в целом. У нас давно, у нас же никогда не было. Вообще, в принципе, история, скажем так, рынка труда в России – это история достижения исторических минимумов безработицы. Но если вы посмотрите, вы увидите, что у нас год от года безработица становится все меньше, 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 меньше и меньше. Сейчас она достигла, ну, совсем минимальных значений. При этом свободной рабочей силы действительно практически нет. Как ее занимать? Да, только перетягивая из отраслей в отрасли. А это вливается в рост ставок заработной платы. Соответственно, тут же еще возникает географический аспект. Далеко не всегда мы можем себе представить этот переток легким, потому что у нас, например, может быть временный избыток рабочей силы в одной области, а недостаток в другой. И ладно, бог там с ним, с квалификацией, может быть, это там низкоквалифицированные работники, но сразу же быстро организовать этот переток из одной области в другую может быть затруднительно. Но, тем не менее, каким-то образом это решать нужно, эту проблему. Вот ее, в общем-то, посредством повышения ставок и каких-то неценовых условий работы и пытаются решить. Но это вот, ну, наша реальность, то, что вот сейчас имеет место в отношении рынка труда в экономике.
Просто для меня это примерно настолько же непонятная ситуация, как растущие доходы от нефти и газа. Вроде как все должно становиться здесь, в России, хуже. А получается наоборот, у нас все люди пристроены, зарплаты у нас растут, кадровый голод, но это значит, что у всех есть какая-то работа и наоборот даже потребности есть в людях. Опять же, не понимаю это соотношение, ну, у нас вот если брать глобально российский рынок, наверное, количество людей, которые уехали из России, оно ничтожное. Откуда же такой дефицит-то?
Ну, потому что появляются потребности в отношении, в том числе, оборонно-промышленного комплекса, да, и, соответственно, кадры, которые, с одной стороны, могли бы быть заняты в других отраслях, они просто перетягиваются оттуда, плюс ко всему абсорбируется та рабочая сила, которая была не занята в отсутствие соответствующих работ. Но это еще не все, ведь рабочая сила требуется в большем объеме в условиях как раз-таки наличия вот этого самого санкционного давления, потому что все цепочки, в том числе логистические цепочки, торговые цепочки не становятся длиннее и просто требуют большего количества, соответственно, работников. И это не говорит нам о росте какой-то чрезмерной эффективности, это говорит нам о том, что в моменте у нас есть как раз-таки напряженности на рынке труда, и как бы это следует учитывать. Ведь Центральный банк не просто так говорит о том, что как бы у нас существует проблема, связанная с тем, что у нас ставки заработных плат растут быстрее, чем растет производительность труда. Это всегда выливается в инфляцию, ну, посмотрим, кто кого переборет в данном случае. Другого здесь ничего и не скажешь. Понимаете, ну, мне кажется, что на самом деле в целом вряд ли следует ожидать чего-то катастрофического в российской экономике, но те темпы, которые мы наблюдаем в этом, там, предыдущем, возможно, в следующем году, они рано или поздно начнут снижаться просто в силу того, что это, ну, явным образом, мне кажется, такая избыточная... Ну, избыточная занятость, если хотите, да, то есть она не оптимальна для экономики, которая не производит такой объем продукции в области там оборонного заказа. Может быть, я в этом отношении не прав, может быть, и потенциал российской экономики, например, расширяется. Есть исследования, которые на это указывают, ну, как не исследования, скорее прикидки, подсчеты, указывают на то, что потенциал становится больше. Если потенциал становится больше, значит, долгосроки можем расти быстрее. Почему это происходит? Ну, может быть, потому что российская экономика не была сильно технологичной экономикой, и, соответственно, уход там определенных компаний не сказался сильно на общем объеме выпуска и на факторной производительности. Это все, что можно было заменить. Мы же в стране как бы преимущественно все-таки не хай-тек какой-то производили, понимаете, а нечто более простое. Более простая экономика может проще переживать различного рода технологические санкции, тем более, что привлечь к себе технологии все-таки так или иначе можно. Тоже как бы сложная история, непростая.
Вот про уход компании. Люди же должны были освободиться. Вот ушла IKEA. Те, кто работали в IKEA, они оказались без работы. Ну, следовательно, должен быть, наоборот, приток кадров.
Ну, смотрите, ну это ж не так. Там же как бы ситуация заключалась в том, что они, когда объявляли прекращение работы, сохраняли все рабочие места и выплачивали все заработные платы. И зачастую происходило просто, ну как бы, происходило переформатирование соответствующих компаний в российские уже компании, которые, в общем-то, занимаются абсолютно тем же бизнесом и, соответственно, осуществляют примерно ту же самую деятельность, просто при другом бренде. Другое дело, что, да, возможно, где-то это сопровождалось снижением качества, снижением уровня производительности, потому что там что-то важное могло изыматься из общих производственных процессов, но, тем не менее, какого-то массового, скажем так, профицита рабочей силы в условиях как бы, вот такого трансформационного перехода российской экономики с одних технологических, производственных и торговых связей на другие не образовывался. Ну, понятно, что да, были люди, которые там могли в достаточно большом масштабе по меркам какого-то конкретного, какой-то конкретной отрасли оказаться без работы. Но в масштабах всей экономики, где свыше 70 миллионов занятых, да, это как бы оказывалось капли в море, учитывая, что создавались еще и дополнительно другие рабочие места. То есть, ну, тут же динамика, она в чем заключается? Если у вас количество, например, увольнений меньше, чем количество создания новых рабочих мест, у вас показатель безработицы будет снижаться. Понимаете?
Григорий Баженов в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Небольшой перерыв на рекламу. Сейчас у нас книжка «Начнем с Высоцкого» или «Путешествие в СССР». Книга Андрея Молчанова. Выглядит она вот так, но вам, наверное, ее еще покажут красивой обложкой на экране. Это книга про звезд советского кино, театра и литературы в реальной жизни с их проблемами, разногласиями, творческими изысканиями. В поздние годы советской эпохи автор пишет об этом на основании своего личного опыта общения с представителями творческой интеллигенции, какие были у них взаимоотношения с властями, как повлияли представители культуры на страну. Обо всем этом он пишет в своей книге. Вы можете об этом почитать. Книгу можно купить на shop.diletant.media. Вот такой вот она толщины. Можно вот оценить, посмотреть. Даже фотографии есть. Тоже можно полюбоваться. shop.diletant.media. Можете попросить, кстати, автограф кого-то из ведущих, кого-то из журналистов. Мы с удовольствием напишем вам пару приятных слов или какое-то пожелание. Главное, в комментарии укажите, что конкретно вы хотите и от кого конкретно вам бы хотелось получить теплые приятные слова. Ну и помните, вы что-то заказываете у нас, таким образом оплачиваете нашу работу, и мы бесконечно вам за это признательны. Продолжаем эфир. Персонально ваш, Григорий Баженов. Про рынок российский поговорили. Криптовалюта. Минфин рассчитывает уже в этом году принять закон, который позволит регулировать добычу криптовалюты. Зачем?
Ну, смотрите, как бы цели Минфина — это всегда цели бюджетные. Это надо понимать, да, цели налоговые. Это ведомство, которое непосредственно занимается государственными финансами. Поэтому я думаю, что особенно в текущих условиях это расценивается как достаточно таким масштабным сектором, который может давать существенный приток средств в бюджет. Вот. Мне представляется, что это ключевая цель, ключевая задача Минфина. Если говорить про, например, тот же самый Банк России, когда он говорит о там, возможной легализации там, соответственно, криптовалют, и он преследует цели бюджетной стабильности, потому что любое такое, знаете, серое или вообще в темное существование различного рода финансовых активов, пусть это будет даже даже цифровые финансовые активы, какими являются криптовалюты, это в определенном смысле угроза бюджетной стабильности, потому что это то, что не подпадает под управление непосредственно, извините, финансовой стабильности, под подпадение самого центрального банка. Поэтому я предполагаю, что как бы все подобного рода действия, которые на сегодняшний день совершаются в части криптовалют, это то, что полностью солидаризуется с теми целями, с теми мандатами, которые имеют место у соответствующих органов.
Просто неужели в России это какой-то серьезный рынок?
О да. Вы просто не представляете себе, насколько это серьезно.
То есть майнят и майнят.
Дело не только в том, что майнят, дело в том, что еще и очень активно меняют, очень активно, скажем так, спекулируют и все прочее. Это очень существенный рынок. Он очень существенный, хотя бы понимаете, потому что то же самое майнерство, оно предполагает сравнительно невысокую цену электроэнергии. Ну, во всяком случае, при прочих равных это так. А в России электроэнергия достаточно недорогая относительно многих других стран. Это еще и не коммерческая электроэнергия, понимаете, то есть это не касается электроэнергии предприятий, а она, скажем так, мимикрировала под типа потребление со стороны домашних хозяйств, тут у нас возникает существенная эффективность подобного рода майнинга. Но в это все нужно, конечно, погружаться, наверняка тут найдутся больше специалисты, чем я, но... Если учесть то количество контактов, которые лично у меня были за последние, наверное, года 4 в части различного рода криптобизнеса, причем речь идет не о каких-то там рекламных предложениях, а речь идет именно о там, попытках сотрудничать там, и так далее, полноценное сотрудничество, то есть прямо бизнесы предлагают, я могу сказать, что ну, сфера очень и очень широко распространена в России, и мне кажется, она дошла до того предела, когда ей может требоваться легализация для нормального функционирования.
А легализация каким образом? Я просто не очень понимаю, как российский Минфин сможет контролировать добычу криптовалюты на территории России.
Не, ну как, по тем же самым показателям энергии, например. Ну, то есть энергопотребление, оно же сильно скачет, если как бы майнинг осуществляется. Я думаю, что просто понятно, что серые схемы останутся, но какая-то часть, например, майнинга будет легализована, будут создаваться соответствующие там центры, которые будут работать на легальных основах. Плюс ко всему, возможно, это будет сопряжено с возможностью там легализации каких-то там технологичных криптопроектов, с чем-то еще будет сопрягаться. Дополнительно даст там те или иные возможности для того, чтобы так или иначе это дело продвигать дальше. Поэтому я не вижу каких-то существенных сложностей в отношении обнаружения как бы трафика, где непосредственно майнится. Ну, то есть я думаю, что это вполне можно контролировать и регулировать. Во всяком случае, мне тоже говорили то, что по энерготрафику это можно выявлять.
Еще хочется про автомобильный рынок поговорить. Экспертный совет при Комитете Госдумы по промышленности высказал предположение, что если не повысить утилизационный сбор с китайских автопроизводителей, российским автозаводам придется вдвое сократить выпуск машин. Я не очень понимаю, во-первых, что у нас производят российские автомобильные заводы. Мне кажется, это очень маленькая вообще часть авторынка. Ну и плюс, во что превратится авторынок, если еще поднимутся цены на китайские автомобили, которые уже стоят ну, каких-то невозможных денег. Ну не должна китайская машина стоить 9 миллионов.
Ну, смотрите, как бы в целом в России производятся, конечно, автомобили. Другое дело, что их производится не очень много. Там в 2022 году, насколько я знаю, где-то 450 тысяч штук было произведено, и это на существенное количество более чем вдвое, по-моему, меньше, чем производили обычно. Да? Вот. Естественно, как бы, наверное, сюда же в эти показатели включались не только те автомобили, которые имеют там полный цикл производства, но в том числе и те автомобили, которые предполагают сборку непосредственно в России. И, скорее всего, падение оно связано в том числе и с тем, что уходили определенные заводы, где непосредственно уже осуществлялась сборка конечного, да, конечной продукции. То есть, ну, понятно, да, не производство полного цикла, от, условно говоря, металлургии до автомобиля, который сошел с конвейера, а когда вы получаете комплектующие и, соответственно, собираете их уже на заводе. Я думаю, что такое снижение во многом было этим обусловлено. Я не думаю, что у нас очень большой объем производства именно полного цикла, но, тем не менее, оно все равно, как мне кажется, есть. Вот. И мне кажется, что это все в русле просто достаточно стандартной истории говорили про импортозамещающую индустриализацию. Вот у нас, значит, были зарубежные производители, преимущественно западные, либо там корейские, японские. Сейчас кто-то из них ушел. Соответственно, активно Китай занимается экспансией на российский рынок. Нам нужно сделать все для того, чтобы именно поддерживать отечественного производителя. Все это тупиковая история. Дело вот в чем, понимаете? Индустриализация сама по себе, она может у догоняющей страны предполагать два вектора. Да? Либо это индустриализация вовнутрь, и это преимущественная история про импортозамещение, либо это экспортоориентированная индустриализация. Первая практически никогда не давала никаких хороших плодов. Вторая предполагает, ну, в современных условиях, это важная оговорка, потому что в 19 веке там не было ограничений по масштабу производства, поэтому там другая история. Но вторая, вот она достаточно эффективна, экспортоориентированная индустриализация. В чем принципиальное различие? Первое предполагает, что мы всеми силами возьмем и не допустим на наш рынок других производителей для конечного потребителя, да, то есть для того, кто будет приобретать эту продукцию. И, соответственно, он будет вынужден в силу того, что все остальное слишком дорогое, например, да, или там, например, субсидия дается на покупку отечественного автомобиля и так далее, да, мы будем пересаживать нашего там автомобилиста с зарубежных иномарок на отечественный автомобиль. И это будет давать там импульс к производству и так далее и тому подобное. Это, в принципе, правда, так это и будет. Только проблема в том, что это будет совершенно неэффективно и зависимо от субсидии автопром, который при столкновении с реальной конкуренцией просто-напросто будет вынужден закрыться. Вот. И более того, там, объем субсидий от года к году будет расти, и, естественно, все это будет негативным образом влиять на динамику бюджетного дефицита. Вторая же индустриализация, которая экспортоориентирована, она направлена на то, что мы должны предпринимать все усилия для того, чтобы достигать таких масштабов выпуска, именно масштабов сначала, которые будут нам позволять конкурировать на международных рынках. Пусть это будет не сразу же ключевые рынки современные, пусть это будут рынки развивающихся стран, но тем не менее, это будут рынки, на которые мы сможем вывозить нашу продукцию, сможем ее там реализовывать. Это путь, по которому шла Япония, это путь, по которому шла Южная Корея, это в том числе путь, по которому частично идет там сегодня Китай. Да? Их задача как раз-таки быть конкурентными хотя бы в своей нише. Ну, кто-то был, у кого-то это была задача, она была решена, да, вот у Китая эта задача сейчас стоит, хотя бы в своей нише у соответствующего потребителя. Это дает возможность вам выстроить такие производства, которые, в общем-то, могут в полноценную конкуренцию на мировом рынке, которые за счет высоких объемов и масштабов не обходятся сильно дороже в расчете на единицу продукции. Потому что противный пример – это Аргентина, в которой у нас, там, условно говоря, вся отрасль не производила столько же, сколько производил один завод Ford в 60-е годы, например. Да, и когда окончилась вся эта история, оказалось, что все это неэффективно, приходится просто-напросто закрывать. Это удар очередной, там, 80-е годы, вся Южная Америка от этого страдала, вся Латинская Америка. Вот, я думаю, что вот то, что вы мне озвучили, это классическая история «Защитим нашу промышленность». Я думаю, что она имеет очень явно лоббистские уши. Вот, вряд ли она каким-то образом связана в действительности с тем, что надо и необходимо делать для того, чтобы повышать и качество, и, соответственно, количество производимой промышленной продукции.
Ну вот да, защита промышленности – это, конечно, здорово, но было бы приятно, если бы еще было что защищать, если бы это приносило какую-то пользу местным жителям.
Понимаете, вот просто я еще раз говорю, что, например, там в той же Японии, когда взялись за модернизацию после Второй мировой войны, выяснили, что придется там заниматься слияниями, поглощениями некоторых там металлургических предприятий. Почему? Потому что некоторые металлургические предприятия, они принципиально не могут быть конкурентоспособными за счет того, что в них не проявляется эффект масштаба. Чтобы была экономия и, соответственно, была возможность производить продукцию с низкой доли издержек на единицу, да, в общей стоимости, когда уже идет отпуск соответствующей продукции, ну, необходимо просто определенные предприятия закрывать и их мощности релоцировать в пользу тех предприятий, которые ближе по тому самому объему, который называется минимально эффективным размером. Вот если этого не проводить, то ваше производство просто не будет конкурентоспособно относительно иностранных аналогов. А если не делать еще все, чтобы это самое производство было вынуждено, скажем так, так, ну, было бы поставлено очень жесткие условия, и, соответственно, было бы вынуждено действительно в этой жесткой конкурентной борьбе выживать. Пусть даже она субсидии получает, пусть даже льготные там ставки по электроэнергии получает, пусть даже льготные кредиты получает. Но все это будет отнято у вас, дорогие товарищи, если вы не будете там, например, наращивать долю экспорта. Если вы этого не делаете, все, до свидания. Мы говорим вам прощай. И на самом деле, ну, вот так Южная Корея поступала, и там были крупные чеболи, которые закрывали. Чеболи такие конгломераты гигантские, семейные изначально, которые превращались в гигантские предприятия, которые везде работали. Там Samsung тот же самый, то мы его знаем как там, микроэлектронику в основном, да, но на деле-то это в Корее и там сеть закусочных такая есть, и там свой собственный парк развлечений и так далее. Но вот у них, вот все помнят Дэо, например, это же тоже чеболь был, а вот нет Дэо уже, все, и не вывезли конкуренцию, не смогли. У нас же тоже ориентация на национальных чемпионов, только как-то у нас национальные чемпионы не очень получается. Примеры есть, но их очень мало. А все почему? Потому что их ставят как раз-таки в очень тепличные, а не жесткие конкурентные условия. Вот если бы мы проводили совершенно другую политику, и зависимость получения льгот была бы очень... Ну, то есть получение льгот было бы тесно увязано с тем, что ты вообще делаешь на мировом рынке, вот тогда бы совсем другая картина была. Но у нас все не так. У нас... иная конфигурация, иной расклад.
О нашей конфигурации. У нас же еще в последние годы повадились забирать какие-то компании, либо приглянувшиеся кому-то из российских властей, либо просто чем-то неугодные. Вот сейчас российский производитель вина, один из крупнейших, Кубань-вино, перешел в собственность государства, пишет РБК, и это далеко не первый случай. Подобные обращения с бизнесом чем чревато?
Слушайте, вообще, сам по себе этот процесс я рассматриваю примерно следующим образом, да, то есть мне кажется, что это, опять же, вот как я вам рассказывал там про санкции и про потолки, это по большей части не какая-то выверенная стратегия по национализации промышленности там, и так далее, или там каких-либо конкретных сфер деятельности, а это политэкономическая история. В каком смысле она политэкономическая? В том смысле, что это кнут и пряник. С одной стороны, показывают различного рода предпринимателям, которые имеют определенный проблемный актив с точки зрения либо имеющегося на сегодняшний день конфликта интересов между собственниками, либо, соответственно, конфликта интересов между собственниками и там, местными региональными органами власти, что при желании, если вы не будете вести себя иначе, если вы не будете демонстрировать подлинную лояльность, то, соответственно, как бы вы просто-напросто лишите своих собственных активов, рычаги у нас для этого есть. Вот. С другой стороны, те товарищи, которые бьют себя в грудь и заявляют, что все хорошо, все замечательно, все прекрасно, и мы готовы с вами дружить до самого конца, они будут получать соответствующий пряник. Либо подобного рода процессы могут взаимоувязываться с тем, что касается как раз-таки иностранных компаний, которые не хотят идти, например, на сделки, которые выгодны конкретным людям. Вот, и нужен определенный механизм, который будет создавать видимость вот этой вот легальной передачи собственности. Это такой передел своего рода. Я не вижу в этом какой-то именно систематической политики в области там, направленной национализации. Все-таки скорее речь идет именно про передел и про передачу активов от одного к другому, вот, собственнику. Ну, и в основном, мне кажется, что это вот как раз попытка бизнес настроить на полноценно лояльный такой лад, понимаете, и еще в большей степени воспитывает лоялистов. Но как бы для меня это процесс именно об этом. Хотя, конечно, наверняка ряд предприятий могут иметь интерес и не только такой политэкономический, экономический. Почему бы нет?
Ну, почему бы нет? Наверное, потому что это как-то, ну, не очень хорошо сказывается на предпринимателях, которые вряд ли захотят строить в России бизнес, если в любой момент могут его забрать.
Понимаете, если вы не хотите строить бизнес в России, то мы вас заставим. Вот это примерно такая политика. Вот. Ну, а что? Что вы еще хотите? Это вот история про попытку национализации элит, если хотите. Да? Хотите работать и получать деньги здесь, а тратить их там? Нет, не получится. Тратьте их здесь. Вот о чем эта история, понимаете?
Но это ведь касается не только российских бизнесменов. Все-таки, мне кажется, на протяжении десятилетий последних была цель привлекать зарубежных бизнесменов, чтобы они здесь у нас...
А зарубежные бизнесмены ушли же уже и не хотят здесь работать.
Не все же, не все.
Не все. Но те, так в том-то и дело, понимаете, об этом же тоже речь идет. То есть, если вы зарубежные бизнесмены хотите здесь работать, работайте по нашим правилам. Вот о чем речь. Это же тоже абсолютно сопряженная, на мой взгляд, история, потому что она как раз в этом-то и заключается. То есть, ребята, мы готовы вас принять, будь вы там из самой недружественной страны, но мы готовы вас принять только...
Просто ведите себя хорошо.
Да, ну вот буквально так, понимаете? Подчиняйтесь тем правилам, которые здесь есть. Вот, принимайте эти правила игры. Вы должны понимать, что ставки высоки. То же самое касается и отечественных предпринимателей. Ну а сама по себе история генезиса там, бизнеса 90-х нулевых, она, сами понимаете, не самая прозрачная и чистая. И как бы тут уж при желании, как говорится, был бы человек, а статья-то найдется. Вот тут история такая.
Отсюда прям видно очередь бизнесменов иностранных, которые мечтают построить теперь свой бизнес в России. Спасибо огромное. Именно Григорий Баженов, экономист и автор блога об экономике и экономической науке Fury Drops, был у нас в эфире. Подписывайтесь, ссылка есть у нас в описании под видео. Еще у Григория есть свой телеграм-канал, где он пишет на разные экономические темы. В частности, там довольно интересно написано про экономику, конкуренцию экономики США и Японии несколько десятилетий назад. Мне просто показалось это очень занимательным. Вам тоже всем советую подписаться и прочитать. После этого эфира будет программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Потом в 18.05 на канале «Дилетант» программа «Дилетанты. Александр II как личность». И потом на «Живом гвозде» снова в 20.05 программа «2024». Максим Курников и Сергей Лагодинский, депутат Европарламента. Спасибо всем огромное и всего доброго.
До свидания.